и, не дожидаясь команды, бросился вперед, да еще в свисток задудел. Масса и Фандорин кинулись следом. В тесном дворе околоточный догнал китайца и схватил за плечи. «Осторожно!» — крикнул Эраст Петрович. Откуда дуболому полицейскому было знать, какие сюрпризы умеют преподносить худосочные китайские старички? Однако не баба легко справился с задачей. Похититель и не пробовал бежать или сопротивляться. Когда надворный советник и его камердинер приблизились, китаец смирно стоял, втянув голову в плечи, и дрожащим голосом повторял: «Мыщи! Мыщи!» Масса расцепил пальцы арестованного, отобрал нефритовые четки, старик и в самом деле прижимал их к груди и передал Фандорину. Эраст Петрович вглядывался в темноту, пытаясь получше рассмотреть китайца. Старик как старик, ни мудрости Тэ Гуан Цзы на перепуганном лице, ни поджарой ловкости вчерашнего стрелка в тщедушном теле. Что-то здесь было не так. Околоточный, стоявший за спиной арестованного, скептически заметил:
«Воля ваша, господин Фандорин! Только не похоже, чтобы этот огрызок мог Пряхина топором изрубить. Он поди топора-то не подымет!»
Ответить Эраст Петрович не успел. Из темноты донесся шорох, звук короткого выдоха и сочный удар мягким о мягкое. Небаба рухнул лицом вниз и раскинул длинные руки. Там, где только что стоял околоточный, обрисовался силуэт, в котором Фандорин сразу признал давешнего прыгуна через стены. Тот же облегающий наряд, пружинистость позы, коническая шапочка. Масса яростно зашипел, готовясь к рукопашной, но поперхнулся. Черный человек молниеносным движением выбросил вперед ногу и припечатал японца точнёхонько в подбородок. Удар был так неправдоподобно быстр, что застал верного фондоринского слугу, бойца бывалого и грозного, совершенно врасплох. Даже не вскрикнув, Масса повалился навзничь, и оказалось, что все войско Эраста Петровича повержено в первые же секунды баталии, а сам главнокомандующий совершенно не готов к схватке с столь грозным противником, точнее даже с двумя. Нет, оказалось, что все же с одним. Старый китаец бросаться на чиновника явно не собирался. Он попятился к стене, обхватил голову руками и запричитал: «Сэншэн буяо!» О, если бы Эраст Петрович пребывал в своем обычном состоянии, он без колебаний вступил бы в единоборство даже с таким мастером боевых искусств, а то и просто прострелил бы ему лодыжку из вороненого герсталя. Однако тянуться к поясной кобуре за револьвером времени не было. Заметив движение, враг сразу нанесет упреждающий удар. О рукопашном же бое и помышлять не приходилось. Фандорин попытался встать в боевую стойку, и земля сразу закачалась у него под ногами. «Останусь жив, никогда в жизни больше не притронусь к этой дряни», пообещал себе надворный советник, медленно пятясь. Кажется, стойка все же произвела на противника должное впечатление. Он решил, что одних рук и ног тут будет мало. Легким движением черный человек выдернул из рукава что-то длинное, гибкое и принялся описывать в темноте свистящие, поблескивающие петли. «Стальная цепочка», — догадался Эраст Петрович. «Такой запросто можно и кость перебить, и горло разорвать». У самого Фандорина в руках ничего, кроме злосчастных четок, увы, не было. От первого броска стальной змеи он кое-как увернулся, но едва не грохнулся на земь и отскочил назад еще на несколько шагов. Все, дальше пятиться было некуда. Стена. Эраст Петрович взмахнул четками, описав в воздухе свистящую восьмерку. Пусть враг думает, что у него в руках тоже цепочка, постережется лезть. Но от взмаха замечательно прочная и надежная нитка продукции товарищества Пузырев и сыновья лопнула, и каменные шарики самым бесславным образом посыпались во все стороны. Черный человек сделал шажок вперед, готовясь к решительной атаке. Слушая, как рассекает воздух смертоносная цепочка, Эраст Петрович вспомнил похвальную даосскую максиму: «Сила духа побеждает меч». Жаль только, что в фигуральном смысле. Но попробовать стоило, тем более, что ничего другого в этакой ситуации не оставалось. Фандорин собрал воедино расползающуюся ткань духа, выставил перед собой мягкие, будто ватные руки, и в тот самый миг, когда противник ринулся в атаку, произнес магическое слово «Джэнь», обозначающее духовную силу, ибо на телесную уповать не приходилось. Сработало! Черный человек повел себя, словно сорвавшаяся с ниток марионетка, всплеснул руками, одна нога непонятным образом выехала вперед, другая взметнулась кверху, и китаец с тошнотворным треском ударился затылком о булыжник мостовой. Только тут Эраст Петрович понял, что ничего этого не было. Ни похищения четок, ни слежки за стариком, ни фантастической схватки в темном дворе. Все это бред, навеянный наркотическим дурманом. Сейчас видение рассеется, и снова будет полумрак, сизоватый дым и недвижные силуэты курильщиков. Фандорин помотал головой, чтобы поскорее очнуться, но это не помогло. Зато очнулся Макар Нилыч Небаба, да и Маса зашевелился, взялся рукой за помятый подбородок, сказал несколько нехороших слов по-японски и по-русски. Однако первым все же вернулся в строй полицейский. Он со стоном сел, потер загривок и хрипло спросил: «Чем это он меня? Обухом?» «Ладонью. Ребром ладони», — объяснил Эраст Петрович, с любопытством всматриваясь в околотошного, «а ну как сейчас возьмет и превратится в кудесника Тэгуанцзы. Или выкинет что-нибудь еще более интересное». Полицант с кряхтением встал, сделал несколько шагов и, подскользнувшись, чуть не упал.
«Черт, шариков каких-то порассыпали! Это к шею свернуть недолго!»
Подошел к распростертому китайцу, нагнувшись, чиркнул спичкой, присвистнул.
«Вот и на! Его сиятельство граф Хруцкий, собственной персоной!»
С формальным допросом арестованных решили повременить до приезда следователя, за которым Небаба послал нарочного сразу же после прибытия в участок.